спасется ли весь Израиль. Мы посмотрим с вами текст из послания к римлянам, 11 глава. Павел пишет следующее. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников. Итак, весь Израиль спасется, как написано, придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова». И дальше там идет повествование Павла. Вот нас больше всего интересует фраза «Весь Израиль спасется». Это у нас идет 26 стих. Итак, весь Израиль спасется, как написано. И в этом стихе или в этой части этого стиха мы рассмотрим три слова, всего лишь три слова. Весь, первое, Израиль спасется. Это очень важно, потому что если не обратить на это внимание, то возникает путаница, обычно связанная с этими моментами, когда ты просто пробегаешь, но не концентрируешься, и возникают даже ереси, связанные с толкованием текстов. Какому конкретно Израилю предопределено спасение? Если мы посмотрим на послание к римлянам, то Израиль в послании к римлянам означает этнический, либо национальный Израиль в противоположность языческим народам. То есть есть евреи, есть неевреи. Языческие народы, это включает буквально все народы земли. Это белорусы, русские, украинцы, казахи, поляки, немцы и так далее. То есть это любой народ, который не еврей. То есть есть евреи, есть неевреи. Можно так весь мир разделить на две части. И прежде чем нам вернуться к этому тексту и к этой формулировке «Весь Израиль спасется», мы должны увидеть суть проблемы, как вообще Павел приходит к этой мысли и почему только в 11 главе послания к римлянам он отвечает на такой вопрос, который риторический вопрос, который висит в воздухе. А что же с Израилем? Потому что то, что происходило на глазах церкви Павла и апостолов, и исторически они пытались найти место Израиль. Они пытались ответить на вопрос, а верен ли Бог в своих обещаниях по поводу Израиля. А кто спасется, все либо не все. То есть все вот эти вопросы, они затрагивали церковь тогда и сейчас. Поэтому суть проблемы следующая. Исторически Израиль думал, что когда Бог создал его, то есть Израиль был избранным Богом народом, то спасение, как думали евреи, исключительно их прерогатива, всех евреев. Потому что мы евреи, мы Израиль, и спасение непосредственно принадлежит нам, только евреям. Да, была небольшая, скажем, лазейка, юридическая лазейка, когда некоторые люди из язычников могли присоединиться к Израилю и стать настоящим евреем, им нужно так называемые прозелиты. То есть язычники, обращающиеся в иудаизм. Им нужно было соблюдать закон Моисеева, обрезываться и многие-многие вещи, то есть фактически трансформироваться, принять так называемое крещение омовения еврейское и присоединиться к Израилю. Тогда ты имел возможность спастись только на этих условиях. И так думали всегда евреи, потому что они избраны, они Божий народ, и спасение касается исключительно их. Но с приходом Иисуса Христа, Мессии Израиля, оказалась некая реальность, которой, скажем, оказались евреи. Не все евреи, не весь Израиль принял своего собственного Мессию. Небольшая часть принимает Мессию, а большая часть отвергает его, и еще не просто отвергает, а еще убивает своего собственного Мессии, что и говорит Петр в Деяниях апостолов, в своей первой проповеди. Вы отвергли своего собственного Мессию, убили, отдав его в руках римлян. Поэтому, когда произошло отвержение и принятие небольшой части, скажем, небольшой части евреев Иисуса, образовалось вот этой, скажем, из этой небольшой части евреев образовалось так называемое новое образование церковь, новозаветная церковь, которая представляла из себя небольшую часть евреев. То есть небольшая часть евреев принимает Иисуса, а огромное количество евреев не принимает. Значит, спасение где-то у кого? У тех большой части, либо у малой? Естественно, если мы говорим о спасении новозаветной церкви и евреев, это спасение касается только небольшой части. И в церковь вошли не все иудеи, ибо ветхозаветное выражение спасения как преемственности, то есть Новозаветная церковь – это было фактически выражение обещаний Бога о спасении евреев, о приходе Мессии, и что вот предполагалось, что все евреи станут христианами. Все евреи перейдут в определенный момент с приходом Мессии из иудаизма в христианство. Но получилось, что неббольшая часть евреев стали христианами, а остальные, отверг своего собственного Мессию, остались в иудаизме. И все вот эти евреи, этнические евреи, национальный Израиль, большинство части отверг своего собственного Господа, и не весь Израиль фактически вошел в церковь, перейдя из иудаизма в христианство. Небольшая часть лишь перешла. И новозаветная церковь представляла себя небольшое количество иудеев, христиан. То есть то, что евреи предполагали, что с приходом Мессии весь Израиль спасется, все обратятся, все пойдут за ним, все его ожидают, так и было в ожиданиях, но с приходом Мессии реальность оказалась абсолютно другой. То есть небольшая часть иудеев становится христианами. И какое-то время церковь так и существовала. Ну, это новозаветное образование, иудейское новообразование, еще их назвали иудейской сектой. То есть в иудаизме образовалась некая секта под названием христиане, которая существовала какое-то время только так. Там были только иудеи. Но со временем случился шок, потому что евреи не знали всего плана спасения Бога. Они предполагали, что спасение только для евреев, язычники к этому не имеют никакого отношения, мы ожидаем свою собственную Мессию, и наступит Царство Божие на земле с приходом Мессии. Иисус пришел, Иисус ушел, воскрес и ушел, церковь осталась, небольшая часть иудеев, которые поклонялись ему, вот эта иудейская секта. И церковь существовала так, но потом случился определенный шок. Евреи думали, что так они и будут существовать, как только небольшая часть иудеев, принявшего собственного Мессию. Но случилось что-то невероятное. Второй слайд. Услышали апостолы и братья, бывшие в Иудее, то есть евреи, что и язычники приняли Слово Божие. Язычники приняли Слово Божие. Когда Петр пришел в Иерусалим, обрезанно упрекали его, говоря, «Ты ходил к людям необрезанным и ел с ними». Выслушав это, он рассказал им историю, выслушав это, они успокоили и прославили Бога, говоря, «Видно, и язычникам Бог дал покаяние в жизнь». Видно, спасение не только оказывается, реальность совершенно другая. Мы столкнулись с некой проблемой, которая существовала в те времена. Христиане, иудеи думали, что спасение только для них. Но вдруг что-то начало, какое-то движение, что язычники стали принимать Слово Божие, начали каяться, действия Святого Духа, и они пришли к выводу, что видно, у Бога есть некий план. В этот план входит, оказывается, не только иудеи, не только мы. Так думали христиане. Так думала американская церковь в свое время, когда в американскую церковь, которая представляла себя только белых, могли входить только белые. И на пороге этой американской церкви дежурили пару крепких братьев, чтобы, не дай Бог, ни один черный не вошел в собрание белых христиан. Понимаете? Все. Поэтому в Америке какое-то время это было невозможно. Поэтому церкви образовывались черные для черных, белые для белых. И это христианское собрание. Кажется, как такое может быть христианское собрание, что есть собрание для белых и для черных, и белые не пускают черных. То же самое было в новозаветные времена. Братья услышали, и апостолы, это приличные христиане, апостолы, которые преподают Слово Божие, они упрекали Петра, одного из своих последователей, того, у кого ключи от Царства Божьего, ты ходил к людям необрезанным и ел с ними, этого не может быть. То есть вот это иудейское представление, что спасение только для иудеев, оно еще царило, очень сильно утверждалось в христианском церкви. Они фактически вызвали на братский совет, и Петр висел на волоске от отлучения от христианского собрания, с него чуть не содрали апостольские погоны и с позором не выгнали вон. Но потом все-таки решили, что что-то все-таки больше, нежели позор Петра. Видно, и язычникам Бог дал покаяние в жизнь. Точно так же и думал апостол Павел. Апостол Павел, когда он еще не был христианином, он был частью фарисейского собрания, был частью иудаизма, и он точно так же думал, что спасение только принадлежит евреям. Но когда Павел стал христианином и апостолом и получил божественное откровение, исходя из которого начал открывать волю Божью и план Бога, как все на самом деле является, что из себя представляет спасение и кто его достоин, кто его недостоин, кто в него входит и кто в него не входит. В отношении, смотрите, поэтому Павел и пишет в своем послании к римлянам 1 главе, 3 слайд. Павел, вот это слова христианина и апостола Павла. «Я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно, это вот благовествование или это спасение, есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и эллину». Эллин, грек, ну, фактически это равноценно язычникам, всем языческим народам. То есть спасение, Павел говорит, всякий, кто верит, но в эту группу входят две важных категории. Во-первых, первое – это иудеи, потом язычники. То есть Павел фактически расширяет границы спасения только для иудеев и вводит категорию язычников. Хотя апостолы столкнулись с этой проблемой и пришли к тому, что Бог дал покаяние не только евреям, но и язычникам, но Павел уже в своем фундаментальном послании к римлянам объясняет божественный план спасения. И во всем этом послании он будет показывать, что такое спасение и для кого оно предназначено. Поэтому он здесь говорит, что спасение как для иудеев, так и для язычников. Но вопрос оставался висеть все-таки в воздухе во времена Павла. Почему не все евреи приняли Иисуса? Павел отвечает на это следующее. 4 слайд. То есть израильтянин, которым принадлежит усыновление и славы, заветы, и законоположение, и богослужение, и обетование, и их отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всеми Бог, благословенный во веки. Аминь. И не то, чтобы Слово Божие не сбылось, но не все те израильтяне, которые от Израиля, и не все дети Авраама, которые от семени его. Сказано, в Исааке наречется тебе семя. То есть не плоские дети суть, дети Божии, но дети обетования признаются за семя. Павел в том же послании к римлянам, он объясняет вот этот феноменальную реальность, которая случилась в действительности, что почему не все евреи спаслись. И он говорит об этом следующее, что он говорит так, что спасение принадлежит не тем, кто является израильтянином по плоти или по национальности, по государству, у кого-то паспорт еврея, нет. Он говорит о том, что не потому, что Слово Божие не сбылось, или Бог что-то сделал не так, или Бог не смог сделать что-то не так, нет. У Бога есть свой конкретный план, но в этот план входят не все, не все евреи. Евреи-то думали, что все, и спасение только для всех. А Павел говорит, ничего подобного. И реальность говорит об этом, что часть евреев отвергла, большая часть отвергла Иисуса, а часть небольшая принимает его. И конкретный пример Павла, он показывает, что есть абсолютный принцип суверенного божественного избрания либо спасения, который Бог установил еще в ветхозаветные времена. Еще в ветхозаветные времена, даже когда евреи выходили из египетского плена, в послании к евреям сказано, что не все те, которые вышли, они были верующие. Просто эти безбожные, неверующие люди так и остались и умерли в пустыне. Поэтому Павел напоминает истину, которую изложил своим читателям, что не все те израильтяне, которые духовно, которые физически от Израиля, но те израильтяне, которые духовные, вот эти духовные, дети Бога или рожденные свыше, избранные, они являются именно той частью, которым принадлежит спасение. И Павел об этом говорит в том же послании к римлянам, 2 глава, 5 слайд. «Ибо не тот иудей, кто таков по наружности, по паспорту, по происхождению, и не то обрезание, которое наружно по плоти, но тот иудей, кто внутренне таков, и то обрезание, которое в сердце, по духу, а не по букве. Ему похвала не от людей, но от Бога. То есть Павел говорит, что не всякий иудей входит в число спасенных. Бог осуществляет свой суверенный выбор в истории от создания Израиля, от Авраама, и осуществляет это спасение до сегодняшнего дня. Быть физическим потомком Авраама – это еще недостаточно, нужно быть избранным, либо спасенным, либо отмеченным Богом, и нужно еще веровать непосредственно в Иисуса. Нельзя просто попасть на небеса просто потому, что ты по национальности еврей. Нужно еще и верить в Мессию. Верить в Мессию – это очень-очень важный принцип. А евреи думали так, мы отвергнем Мессию и попадем все на небеса. Ничего подобного, не складывается, не получается. Это фактически отвержение спасения. Поэтому, исходя из того, что пишет Павел в послании к Римлянам, общий вывод следующий. Бог никогда не обещал спасти всех евреев. Бог никогда не обещал спасти всех евреев. Такого просто не было. И в истории никогда такого не происходило. Дальше Павел развивает свою мысль и излагает некие очень важные принципы, исходя из которых мы придем вот к нашему сегодняшнему основному тексту. Это шестой слайд. Шестой слайд. Павел пишет следующее, 11 глава послания к Римлянам. Итак, спрашиваю. Неужели Бог отверг народ свой? Никак, ибо и я израильтянин от семени Авраама из колена Вениаминова. Не отверг народ свой, не отверг Бог народа своего, который он наперед знал. Так и в нынешнее время по избранию благодати сохранился остаток. Что же, Израиль чего искал, того не получил, избранные же получили, а прочие ожесточились. Итак, спрашиваю, неужели они приткнули, чтобы совсем пасть никак? Ибо от падения, но от их падения спасение язычникам, чтобы возбудить в них ревность. Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников. И так весь Израиль спасется. Естественно, возникает вопрос, так что Бог не исполнил своих обещаний? Неужели Бог не хотел спасти всех? И Павел говорит, первое, не всех. Но, вторых, Павел пишет, но часть он хотел спасти. И в истории так и происходило всегда. И первый пример, который приводит Павел, это первый стих. И так спрашиваю, неужели Бог отверг народ свой? Никак. И аргумент Павла следующий. Почему Бог не отверг народ свой? Потому что я еврей. И Бог меня, как еврея, спас. Он говорит, ибо и я израильтянин от семени Авраама из колена Вениаминова. Не отверг Бог народа своего, который наперед знал. То есть он говорит, что на моем примере, что я стал христианином и уверовал, нельзя сказать, что Бог отверг свой народ. Нет. Если я еврей и я спасенный, значит, Бог осуществляет свой божественный план, и Бог не отвергает свой народ. Но отвержение, оно, скажем, происходит лишь частично. В 5 стихе Павел говорит следующее. Он озвучит такую мысль. Так и в нынешнее время по избранию благодати сохранился остаток. Что же это за остаток? Это часть, небольшая часть евреев, которые были избраны к спасению, которым предназначена вечность. И дальше он развивает эту мысль в 7 стихе и говорит, что же Израиль, чего искал, того не получил. Избранные же получили, то есть избранные евреи, национальные евреи, избранные получили это спасение, а прочие евреи ожесточились. То есть какая-то небольшая часть, как здесь написано, остаток, они были избраны и спаслись, а прочие другие евреи, которые не вошли в это спасение, они ожесточились. И слово «они», он подразумевает именно большинство израильтян, всех тех, которые отвергли свою собственную мессию, так и происходит до сегодняшнего дня. Большинство израильтян, евреев по национальному признаку, по этносу, они все отвергли своего собственного мессию. И то, что Павел говорит об Израиле, он говорит, что вот это временное притыкание или временное отвержение евреев своего собственного мессии, оно служит двум божественным целям. Это не просто так. Ничего просто так просто в мире не происходит. Эти две божественные цели следующие. И Павел говорит, что это падение евреев или отвержение евреями своего собственного Мессии является способом туда войти язычникам. От падения евреев, отвержения Мессии, это возможность для язычников принять иудейского Мессию и войти в спасение. Если, вторая цель – это, как говорит Павел, возбудить ревность, либо зависть в Израиле. Зависть в Израиле. Мы отвергли и лишили спасения, а эти недостойные язычники, огромное количество язычников, которые включают весь мир, все народы, все национальности, они принимают Мессию евреев, евреи-мессии. И это вызывает в иудеях ревность. Как это? Мы как бы не смогли туда попасть, а, извините, наше место заняли некто недостойные. Поэтому ревность – это такое небезразличие, это такое чувство, которое может привести к какой-то крайности, но ревность – это неплохо, это хорошо. Ревность – это небезразличие. Если кому-то что-то принадлежит, и ты ревнуешь об этом, а кто-то, а если ты не ревнуешь, значит, тебе безразлично по поводу там, человека либо еще чего-то. Да, ревность может перерасти, скажем, в крайней степени, но ревность – это хорошо. Хорошо. Ревнуйте. Даже в Писании говорит, ревнуйте о дарах. Ревнуйте, не будьте безразличными к этим вещам. Или Бог ревнует. Богу не безразлично, кому вы поклоняетесь, кого вы любите. Понимаете? Богу не безразлично. И он говорит, я Бог ревнитель, наказывающий. Богу не безразлично. Ревность – это не безразличие, понимаете, да? Поэтому если там мужчина ревнует женщину, или женщина ревнует мужчину, ей не безразлично, что будет с ним или с ней происходить. Понимаете? Абсолютно не безразлично. Поэтому мы подходим вот к этому основному тексту, 26 стих. «И так весь Израиль спасется». Вот это была, скажем, общая такая картина того, что говорит Павел. И вот Павел приходит вот к этому 26 стиху, «И так весь Израиль спасется». И опять мы раскладываем этот стих на три составляющие. «Весь Израиль спасется». Самое простое в этих трех словах и компонентах – «спасется». Это вообще, это просто потому что, когда мы говорим о слове «спасется» или «спасение», это вера в Иисуса Христа. Весь Израиль, можно перефразировать эту фразу, итак, весь Израиль уверует в Иисуса Христа. То есть слово «спасение» – это подразумевает веру в Иисуса Христа. Другого спасения не существует. Другого вида спасения не существует. И Павел уже в этом же послании к Римлянам в 11 главе объясняет вот причину всех этих дел. Одни веруют и присоединяются к спасению, другие не веруют и не присоединяются. Язычники присоединяются, евреи не присоединяются, потому что они не веруют. Но если уверуют, то присоединятся. Павел так вот объясняет, логика Павла следующая. Поэтому спасение – это простое слово, которое подразумевает веру в Иисуса Христа. Весь Израиль, можно так перефразировать, уверует в Иисуса Христа. Это самое простое в этом тексте. Но самое сложное вообще в богословии, эти два оставшихся слова. Весь Израиль. Весь Израиль. Кажется, что? Вот как это можно истолковать? И какие могут быть, возникнуть проблемы с истолкованием этого текста? Посмотрим на первое толкование, которое приводит нам благословенный Жан Кальвин. Комментарий Жана Кальвина на этот 26 стих. Кальвин говорит следующее. Павел здесь говорит об усовершении Царства Христова, которое, каковое, никак не кончается иудеями, но охватывает с собой весь мир. И в том же смысле в послании Галатам, глава 6, стих 16, апостол называет Израилем Божьим церковь, составляющую из иудеев и язычников, противопоставляя собранный из рассеяния народ плоским детям Авраама, отпавшим от его веры. Что же здесь говорит Павел? Говорит Кальвин. Кальвин говорит следующее, что Павел показывает, каким образом Бог спасает всех тех, кто избран при условии, что выражение «весь Израиль», что такое весь Израиль? Как можно понять? А? Да, вот Кальвин думал, что весь Израиль, слово «весь Израиль» – это исходя из послания к Галатам 6 главы, где названа церковь Израилем, Божьим Израилем. Вот в послании к Галатам так названо. Поэтому Кальвин рассматривает этот отрывок в рамках того, что весь Израиль – это равноценно слову «церковь». Весь Израиль – это церковь. Или духовный Израиль. Еще второй это компонент, который существует в реформаторстве, это духовный Израиль. То есть духовный Израиль, который включает в себя и евреев, и язычников. И в итоге, когда мы читаем этот отрывок словами Кальвина, и когда придет какая-то полнота времени, историческое времени, с приходом Мессии, весь Израиль, либо вся церковь, включающая в себя и евреев, и язычников, спасется. И это есть один единый Божий народ, новый Израиль. Вот так толковал Кальвин. Поэтому Кальвин, исходя из своего комментария, говорит следующее, что все изменилось так сильно, что язычники составляют сейчас почти все тело церкви, говорит Кальвин. Он видит некую реальность, что язычников так много, а евреев так мало. Но когда придет полнота времен, второе пришествие Иисуса, весь Израиль, то есть вся церковь, либо духовный Израиль спасется. То есть все евреи от пришествия, из первого пришествия до второго пришествия, евреи-язычники, они войдут в спасение. Поэтому, исходя из слов Кальвина, весь Израиль, все избранные Божии спасутся. Но не все так просто. Мы говорим о реформаторском богословии, потому что реформаторское богословие – это не только Кальвин, есть и другие богословы, которые по-разному абсолютно трактуют этот текст. По-разному. Те же самые реформаты. То есть не только Кальвин. А второй комментарий или второе толкование вот этого, что такое весь Израиль, мы можем увидеть в следующем. Они говорят так, что Павел показывает, каким образом Бог спасает всех избранных в Израиле, которым предназначен к спасению на протяжении всей истории спасения. В каждом поколении евреев. И в общем смысле можно сказать, что весь Израиль спасется. То есть фактически получается следующим образом. И вот есть такой период истории спасения. От Авраама до второго пришествия Христа. И Бог на протяжении истории вот эту какую-то часть в каждом поколении евреев спасал. И в итоге, когда придет полнота времен, все евреи, включая последнее поколение, перед приходом Иисуса, составят 100% спасенных евреев. И таким образом можно сказать, что весь Израиль спасется. То есть Бог на протяжении всей истории от Авраама Ветхозавета до пришествия Христа, потому что ветхозаветние пророки, это куда? Авраам, тоже, извините, написано «отец веры» и все остальные герои веры, которые мы читаем в послании к евреям, эти тоже спасенные, тоже люди, которые входят в число спасенных, вот этот божественный, единый, избранный народ. Даже с образованием церкви, тем не менее, они все представляют из себя иудейское сообщество по национальности. Мы сейчас говорим об этом моменте, говорим не о духовных вещах. То есть весь Израиль, как они трактуют, это непосредственно евреи по национальности, по национальному признаку. Не духовный Израиль, как, знаешь, как церковь, как вот толковал Кальвин, а это все и евреи во все времена, во всех поколениях, которых Бог собирает на протяжении всей истории спасения в один общий, скажем, Божий народ, к которому потом, в принципе, присоединяются язычники. Это второй комментарий. Но есть еще и третий комментарий, часто он, скажем, звучит. Он звучит следующим образом. То есть Павел показывает, каким образом Бог в будущем, то есть есть некое будущее, это будущее всегда рассматривается с момента пришествия Иисуса. В конце времен, перед вторым пришествием Христа, Бог дарует спасение иудейскому национальному народу, евреям, которые сейчас являются безбожниками, ненавидящие Мессию Иисуса. И вот какой-то последний исторический момент будет широкое обращение, либо массовое обращение евреев к вере в Иисуса. И таким образом, в таком смысле можно сказать, что весь Израиль спасется. То есть, исходя просто из того комментария или из того текста, который мы читаем, что когда закончатся времена язычников, как написано в тексте, который мы читаем, 25 стих, пока войдет полное число язычников, 25 стих, ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников. Полное число язычников, И так весь Израиль спасется. Трактую следующим образом, что Бог вот будет осуществлять свое спасение массово среди этнических евреев, когда уже какое-то количество язычников наберется, уже все избранных, спасенных наберется, то Бог в конце истории будет творить нечто такое особенное по отношению к евреям. То из оставшихся в тот момент этнических евреев, в тот момент перед пришествием, будет какое-то количество этнических евреев, и в тот исторический момент Бог будет массово обращать евреев, которые будут принимать Иисуса Христа как своего Спасителя, становясь христианами. Становясь христианами. Не какое-то спасение, как иногда представляют себя некоторые наши братья, диспенсионалисты, которые, это Джон МакАртур, и вот есть такая ветка, которые представляют, что Бог что-то не доделал в истории, он что-то, значит, какие-то благословения оставил для евреев, что-то для церкви, есть некий какой-то народ, так называемые евреи, они как-то особенно спасаются, есть церковь, в которой входят евреи и язычники. Мне странно вообще разделить все эти моменты, как они все это трактуют. И вот они говорят, что вот Бог исполнит свои обещания в истории, он дарует им землю, он дарует им царство, тысячелетнее царство, он будет править, все, что Бог якобы не доделал в истории, что-то он доделал, что-то он не доделал, оставляя вот эти благословения этническим евреям, чтобы они, церковь уже удалится куда-то на небеса, но в это время будут евреи, евреям, наконец-то у евреев наступит царство Божие на земле, где они будут, скажем, тысячу лет наслаждаться, и все благословения, которые Бог что-то не доделал в истории, они будут фактически осуществлены в истории. Поэтому язычникам, с язычниками все закончится, все, они уже будут куда-то там восхищены, потом они придут вместе с этой, как спасенные на это тысячелетнее царство, будут отдельные какие-то народы евреи, которым еще что-то не доделано, не обещано. Очень странное толкование, абсолютно непонятно. Поэтому народ израильский, как этнос, как они говорят, им что-то Бог будет доделывать и осуществлять их спасение отдельно от церкви. То возникает вопрос, каким образом люди могут попасть в спасение, минуя, скажем, исторически основного момента, когда человек попадает только в вечность, только принимая Иисуса Христа как своего Спасителя, веру в Него. Других способов не существует и не может быть. Как ни пытаются извратить это понятие, невозможно. У Павла все однозначно. Какой вывод можно сделать, исходя из этого текста, весь Израиль спасется? Вот из того, этих трех толкований, которые существуют в реформаторском богословии. Евреи спасались, и язычники спасались на протяжении всей истории спасения. Сначала это массовое было обращение евреев во времена Ветхого Завета. Не всякий иудей, который, израильтянин, который от Авраама. Вот это все спасение еще было сначала в руках фактически иудеев. Ветхий Завет. В Ветхом Завете там язычники там изредка попадали, знаете так. Очень-очень мало их было там, какие-то отдельные яркие личности. Но массово это было обращение фактически избранных евреев. С приходом Иисуса начали в это спасение, скажем, примыкать еще и евреи. Опять продолжать евреи, язычники опять ждут еще. У них еще пауза, подождите еще, ребят, пока не входите. В какой-то короткий период исторического прихода Мессии и ухода его на небеса, евреи, они массово стали принимать Иисуса, но большинство все-таки отвергло его. И в итоге получается какой-то небольшой остаток, как пишет Павел, остаток евреев все-таки принял Иисуса, а прочие ожесточились, как он пишет, прочие ожесточились и его не приняли. Если даже предположить, исходя из третьего толкования, что после окончания времен язычника, когда войдет туда последний язычник, в эту, скажем, дверь спасения, массово могут обращаться этнические евреи, и все они могут в итоге быть все равно спасенными, как и были спасены язычники до этого момента. И когда спасется последний еврей, то можно сказать, что весь Израиль спасся, так как Бог верен своим обещаниям и своему плану спасения. И в этот план спасения все равно в итоге входит как полное число евреев, предназначенные к этому, Павел говорит, избранные, спасенные, так и полное число язычников. И все эти две группы составляют единый Божий народ, новый Израиль, спасенная церковь, духовный Израиль, который наследует спасение. Поэтому текст сложный, толкование сложное. Это не так, что вы знаете, пришли, мы истолковали, сказали, все понятно. Ничего не понятно. Очень все сложно, довольно сложно. Даже в истории толкования очень такие, скажем, много копий сломано по этому моменту. Поэтому пусть Господь благословит, чтобы мы понимали, что же с Израилем, спасется ли весь Израиль, и Бог благословит нас в этом. Аминь.